мы только что выяснили, что все матерые, значит, разработчики, включая даже дедов, которые на плюсах пишут, уже сидят в ТикТоке.
Нет, ну смотреть Гранина и сидеть в ТикТоке — это разные вещи. То есть я смотрю Гранина в ТикТоке, но это не значит, что я сижу в ТикТоке.
У тебя очень сложная философия жизненная, если честно.
Еще есть третья как бы грань — ты снимаешь в ТикТоке.
Да, да, и сейчас это мой уровень — это мимо проходил в ТикТоке, да. Да-да, есть такие вещи, когда ты хочешь что-то погуглить, и ты включаешь приватный режим, чтобы интернет не подумал, что ты тупой.
Вы знали, что этот Яндекс.Браузер выкатывал такую фичу, что типа, когда ты заходишь на порно-сайт, он автоматически включает private mode?
О, слушай, удобно, удобно. А что, не прижилось?
А я не знаю, он, может быть, у тебя до сих пор там. Просто даже в Яндексе не пользуется Яндекс.Браузером, поэтому как бы новостей я не слышу. Но когда я там работал, они выкатывали.
Нет, ну знаете, что хочу сказать, дорогие слушатели? Вот как у нас пел Юрий Юлианович Шевчук, что осень в небе жгут корабли, а у нас что не осень, то начинается новый сезон конференций. И я вот тут по интернету ходил, такой вспомнил, что у Джугружа уже тоже пошли, залезая, а там смотрю уже, значит, Гейзенбак прошел, смарт-дата идет прямо вот чуть ли вот не сегодня она идет. Буквально, значит, сколько там, через неделю получается, .next, потом Joker, потом HolyJS, потом DevOps, на который, кстати говоря, меня в том году позвали ведущим, а вот в этом году не позвали. Я такой думаю, надо сходить возмутиться. Что это такое? Уважаемых людей не приглашают. А потом смотрю, хопа, еще и C++ Russia. А потом я смотрю на календарь, 2021 год, а они все про плюсы свои. Даже целые конференции проводят. Тиды из Твиттера собрались. И что мне подумалось, ну теперь точно надо сходить к ним, пообщаться. И так получилось, что зашел. Они говорят, ну ты раз такой умный, давай вот иди, сходи с программным комитетом за жизнь поговори. И что-то мы тут взяли такие, собрались сегодня довольно, как мне кажется, большим пулом как раз-таки поговорить о судьбе C++ в 2021 году. Тема, конечно, для нас может быть нетипичная, но собрались-то действительно уважаемые люди. Давайте я, наверное, всех сначала, так сказать, в кучку представлю, а потом ребята каждый сам про себя что-нибудь расскажет. Итак, сегодня со мной будут сидеть Сергей Платонов, Павел Филонов, Кирилл Тихонов, Женя, я опять забыл твою фамилию, извини, пожалуйста, ты ее, кстати, не подписал.
Трифонов,
отлично. Но Женя, вот он, кстати, по-моему, единственный недействующий программист и человек из Джугру, или нет, или вру.
Все так.
Все так, отлично. И Алексей Веселовский. Ребят, давайте вот, чтобы вот не переврать ни из-за кого ничего, давайте вот быстренько, чуть-чуть, там буквально по минутке-две, каждый сам про себя. Давай, Сергей, начнем с тебя.
Да, меня зовут Сергей, я пишу на C++. Надо, не знаю, стоит ли что-то добавлять или нет.
Когда-то сколько ты пишешь на C++?
Столько не живут нынешние люди. Я еще ветхозаветный, библейский. Не знаю, лет 15, наверное, на самом деле. И обычно после 10 лет, мне кажется, люди прекращают читать. Когда-то я начал всю движуху с C++ Russia и с C++ Community, так что стою, так сказать, у основ, заскучал, так сказать, без братьев C++ программистов у себя там в провинции, и начал это все задвигать. Ну, у меня в основном бэкграунд из embedded, ну и в последние годы к этому добавилось много разного. Ну и, соответственно, благодаря тому, что я какое-то время был сам себе программный комитет, я также знаю много о том, зачем и почему люди пишут на C++.
Отлично, отлично. Так, Павел, расскажи, пожалуйста, о себе.
Да, всем привет, меня зовут Паша Филонов. Я тоже когда-то и программировал, и дата-сатанистом был, и руководителем. Сейчас в основном занимаюсь образованием. Я вот, Серега сказал, он пишет на C++. Я вот подумал, мне, наверное, я не скажу, что я пишу 15 лет на C++. Зато я в основном ничего не пишу, я в основном все время говорю. А говорю я больше, как научился, наверное, года в 4. То есть мне уже дольше, чем 15 лет я говорю.
Так подожди, а как же вот та самая шутка, что рассказать я и сам могу, ты как сделать покажи?
Ну, нет, я же говорю, занимаюсь образованием, там нельзя показывать, как сделать, потому что только так тогда смогут продолжать. Надо, пусть сами учатся рыбу ловить, надо заставлять делать, пусть сами делают, а я потом могу прийти и поругаться, как плохо сделано. В этом же смысл и руководство, и образование, да, в принципе, и остальной работы.
Класс, класс. Так, Кирилл, ты следующий?
Да, ну, я менеджер. Звучит, не очень, наверное, звучит.
Не программист ли ты часом?
Да, да, я менеджер. Вот, я тимлижу двумя командами. Вот, сегодня я правил XML-ку и убирал пробелы из конфига. Вот. как бы C++ последний раз я писал где-то полгода назад, но я достаточно долго на нем пишу. Меньше, чем Сережа, меньше, чем Паша. Вот, лет 10. И писал я в основном на микроконтроллерах. То есть я писал прошивки в Real-Time Operation System, ну, для микроконтроллеров. Делал радарную навигацию на C++, делал измерительное оборудование для железнодорожных систем и делал измерительное оборудование для антенных систем. И потом я ушел из Embedded в веб, ну а дальше как бы Team Lead Manager, вот, вот он я.
Понеслась нелегкая. Так, ну и давайте, последний программист Алексей.
Ну да, я получаю за это деньги с 2006 года, вот, на регулярной основе. До того было эпизодически.
Надеюсь, ты не про вебкам?
Вебкам тоже был. Вебкам?
Это хорошая идея.
Сейчас расскажу. Значит, начал я свой путь с того, что мы пилили SCADA-систему. Это такая штуковина, которая управляет огромными другими штуковинами. И в случае непойманного исключения, exception вы слышите километров за 20. Вот, от, собственно, цеха. Потом я как раз занимался вебкамом, то есть вайпом. Это SIP-телефония, видеозвоночки, всякие там вот, то, из чего потом получился там всякий разный скайп там и там подобные богомерзкие
вещи. То есть вот кто в этом виноват, да?
Ну, да. Вот. Но зато там было стандартизировано, в отличие от того, что сейчас. Вот. Потом я занимался медтехом. И, кстати, я занимался, писал не только лишь на C++, но и на всяком другом разном. Вот. Я писал на Go, когда это было еще не модно. Это 2010-2011 год. Потом я немножечко поработал в Яндексе, потом я позанимался self-driving car, то есть этими самыми автопилотами замечательными и самокомбайнами. Вот, а сейчас я снова в медтехе и периодически что-нибудь программирую, но совещаний становится все больше и больше.
Это прекрасно. Ну, нет, наоборот. То есть то, что совещаний больше и больше становится, это отвратительно, но, так сказать, личностный и технический рост налицо. Женя, ну давай, раз мы с тобой два, я тут сегодня единственные не C++ программисты, давай ты тоже все-таки вот расскажешь про себя.
У меня вся жизнь как-то проходит на стыке технологий и текстов, и в итоге это привело меня к тому, что я вот в компании Jugru Group занимаюсь ее хабро-блогом в основном. Вот про Jugru Group ты уже сам вот рассказал, что у нас целый большой конференционный сезон, но из-за этого вот я пересекаюсь с самыми разными там языками и стеками и понимаю про все по чуть-чуть, в основном вот из докладов, которые у нас и звучат. Ну, понятно, сам что-то руками тоже делаю, но при этом у меня бэкграунд в основном джавовый. Вот, на плюсах делал совсем мало, и поэтому я, как и компания Jugru Group, такой не считаю, что какие-то языки лучше других. У нас вон и конференции по самым разным, и я хорошо отношусь к самым разным. Но вот в контексте этого разговора, раз я тут не плюсовик среди плюсовиков, мне хочется время от времени вклиниваться с какими-то провокационными вопросами, типа, а почему не переписать все это на там Python, JavaScript, Kotlin, что угодно.
Ну, то есть мы запомнили, если что, Женя сидит в засаде, как выскочит с вопросом. Кстати, слушайте, что забыл сказать. Мне же буквально сегодня тоже из Жугов написали, сказали, ну вот раз ты тут собираешься с ребятами, на тебе еще целый промокод, видимо, там скидка какая-то будет на покупку персонал стандарт билета или даже для целого фулл-пасс абонемента. Так что, дорогие наши слушатели, кому интересно, где-то под описанием подкаста он там внизу будет. Обязательно жмите, покупайте, если надо, у Jugru. Хочу сказать, всегда конференции очень мощные, технические. Ну что, господа, чуть не сказал дамы и господа. Кстати, вот мы как-то да, так собрались, вот сплошные мужики. Наше в диверсити время, как мы только посмели.
Потому что наши дамы все работают, им некогда болтать.
А мы тут языками чешем, да, ну, действительно.
Именно.
Действительно. Ладно, короче, давайте. Вот давайте все-таки начнем вот с чего надо начать, вот с чего я, собственно, и сказал. 21 век на дворе, все как бы знают, что JavaScript, Python, неужели в наше время еще реально вот на C++ что-то пишут? Давайте вот для неокрепших умов прямо вот в лоб им скажите, как это происходит.
Пишут, но только библиотеки.
Ну почему? Браузер — это не совсем библиотека. Должен же кто-то этот самый JavaScript крутить.
Ну подожди, ну что ты сразу браузер? Это ну все в эти поганые веб-формочки и веб-приложухи, ну это же фу.
В смысле? Почему фу? Сам браузер. На чем написан?
Не, Леша имел в виду там, знаешь... совершенно другое. Вот я, кстати, тоже считаю, что, может быть, плюсовикам пора бы и уйти. Как бы Мавр сделал дело, Мавру надо уходить. Плюсовики пришли и написали виртуальные машины Java. Все, пусть дальше джависты работают. Плюсовики пришли и написали виртуальную машину C-Sharp. Все, пусть дальше шарписты работают. Плюсовики пришли и написали виртуальную машину JavaScript. Несколько штук. Все, пусть JavaScript-еры работают. Плюсовики пришли и написали кучу библиотек для email. Все, дальше пусть это Data Scientist на своем питоне работают. Может, действительно, вот плюсовики сделали свое дело, плюсовика надо уходить. Мы написали все, там, большую часть всех баз данных, и они работают, ими все пользуются. Может, не осталось задач?
Не получается, к сожалению, так. Или, к счастью, я не знаю. То есть, вот почему-то вот в моей карьере каждый раз, когда ты так думаешь, там, типа, о, ща мы... возьмем что-нибудь другое, не плюсы, и будет мне счастье. Ну, потому что у плюсов действительно есть некоторые там проблемы у языка. Ну, большой, сложный, компилируется медленно и там всякое такое. Не всегда безопасный, и будет хорошо. А не получается. Почти везде, где я работал, так или иначе требуется одновременно и производительность, и маленький рантайм, к сожалению. Вот. И поэтому вот и сейчас тоже. Там условно, ну вот я сейчас в медтехе работаю, там у нас есть некоторая система, которая автоматически строит план лечения для человека. Вот. И там довольно сложная зубодробительная математика, там довольно сложные алгоритмы, которые меняются, которые там наши команды допиливают и так далее. И там условно там построение лечения там для одного человека занимает там, ну, скажем, минуты, а иногда десятки минут. И если у нас будет деградация производительности хотя бы в два раза, условно, то это в два раза больше денег, это в два раза меньше пропускная способность системы и так далее. То есть, как бы...
Ну, то есть, отсюда делаем простой вывод, что плюсы в наше время — это такая нишевая история, когда нам надо, чтобы работало быстро, а по ресурсам запускалось на каждом калькуляторе. Что если таких требований нет, то, соответственно, C++ нам тоже не нужен.
Просто не совсем понятно, что такое нишевый. Что, а какой язык не нишевый?
Но тут еще есть нюанс, что чтобы просто на любом калькуляторе запускалось и работало быстро, достаточно C. А C++ это для того, чтобы еще и разрабатывать быстро и высокоуровнево.
То есть окей, допустим. Подожди, ну давай вот хороший вопрос прозвучал. Что такое нишевый язык, а что такое нет? В моем понимании, как бы нишевый язык — это когда у нас есть некая задача, да, для решения которой у нас вот сразу в голове всплывает определенный инструмент. Да, касательно языка программирования, например, есть... возьмем тот же самый Python и обзовем его язык общего назначения, да, и что мы в этот смысл вкладываем, то есть какой смысл мы в эту фразу вкладываем, что на Python, с помощью Python, вернее, мы можем решить какой-то вообще огромнейший спектр задач, не особо заморачиваясь.
Я слышал хорошее определение для Python. Python is the second best language. Это лучший язык, второй лучший язык любой области. И есть всегда первый какой-то один свой, а Python лучший второй язык в любой области.
Да, но штука в том, что ты никогда... Что, мне кажется, нет области, про которую ты подумал... А, ну хотя нет, наверное, Data Scientist, и то там, мне кажется, Scala. То есть, есть ли такая область, про которую ты подумаешь, ага, здесь я сделаю на Python?
Мне кажется, это очень сильно зависит от бэкграунда конкретного человека, который вот прямо сейчас вот эту мысль и пытается подумать у себя в голове. Потому что если, условно, я привык там гуй клепать на Delphi, условно, то при словах «а давайте напишем десктопное приложение», естественно, в Delphi вспомню.
Ну, насколько ты будешь успешен на рынке труда вот с этим, вот я подумал, писать вам гуй на Дельфях?
Да все нормально, кстати.
Ну, во-первых, все нормально, то есть как бы ниша есть, тем более Delphi современный есть внезапно. Прям вот новый-новый, современный, и на базе Кленга, там, LLVM, вот этого всего. То есть он развивается, и, кстати, сейчас для мобилок активно используется.
Угу. Вот. И не просто так.
И не просто так. То есть у него есть какая-то своя ниша некоторая. Там типа и те люди, которые с этим работают, ты им говоришь там типа написать мобильное приложение. И так Delphi же. Не Android, не, в смысле не Java, не Kotlin, ничего такого.
На них не крестятся на эти слова-то, вот когда они такое говорят.
Ну, видимо, если им за это платить деньги, видимо, не крестятся, а наоборот денег дают.
Вот подожди, вот про деньги у меня есть офигенный пример. Вот честно скажу, очень часто его люблю приводить в последнее время. Да, есть такой прекрасный язык Cobol. которому вот недавно уже за 60 лет перевалило, да, который благодаря IBM и мейнфреймам, на нем написано бизнес-логики просто до черта. И она до сих пор пишется. И когда вот говорят, что типа, ну, наверное, это какой-то реально вот язык там даже не дедов, а прадедов, да, и можно показать, что просто на GitHub есть репозиторий IBM, где проект, значит, по запуску коболовских проектов в контейнерах. И есть целые компании, которые это используют. Они поддерживают вот эти какие-то проекты, которые там 40 лет назад были написаны, которые до сих пор крутятся на мейнфреймах, им платят какие-то гигантские деньги. Там, соответственно, люди получают отличные зарплаты, да, но мы же не можем сказать, что Cobol актуальный язык из-за этого. Это вот реально там сидят люди и просто до пенсии досиживают.
Насколько я знаю, это немножко не так. Если посмотреть, я специально интересовался этим вопросом, изучал американский рынок, ну, потому что у нас Cobol не так много в России, да? Вот. А я вообще люблю всякие некроязыки поковырять, посмотреть, в каком они состоянии. Оказывается, средняя зарплата кобалиста, она ниже среднего по рынку программистов. То есть они получают немного. Вот эта компания, которую там, вот этот типа стартап, который там организовали, это, по сути, такой спецназ кабалистов, и они получают, ну, типа, где-то около $100 в час, это 200 тысяч в год. Ну, это меньше, чем джаваскриптер какой-нибудь в Фейсбуке.
В долине. Давайте не путать зарплаты в долине.
Да-да-да, и... тоже хотел сказать.
Но тем не менее, то есть это не какие-то сумасшедшие деньги, причем это именно что вот спецназ. Обычный кабалист, он получает меньше, чем там, там Java-разработчик, JavaScript-разработчик, там, не знаю, Python-разработчик и так далее. Поэтому никто особо и не бежит изучать этот язык.
Давайте его уже все похороним. Наверное, Саша спрашивала про другое. Вот новый проект. Он же спрашивал, вот новый проект. Будет ли писать на C++? Вот мне кажется, один ответ точно очевидный. Когда будут писать новую AAA-игрушку, ее точно будут писать на C++. И, скорее всего, пока никакой другой язык туда не зайдет. Может, кто-то может вспомнить еще.
Наверное, Engine все-таки, а не сама игрушка.
Не-не, и сама игрушка.
Сама игрушка будет каким-то проектом с мультиленгвич, наверное. Вряд ли ты сценарий будешь писать
на C++. На чем больше всего кода будет написано?
Хорошо, да.
Подожди, давайте так. Сейчас самая популярная среда разработки игр — это Unity. Внутри Unity C-Sharp, под C-Sharp и под Unity плюсы. И чистый C вот в разделе, где вот чисто рендер-графики, насколько я знаю.
Все так.
А я только вчера смотрел статистику, ты говоришь, самая популярная. У меня статистика есть, что, например, на Unreal Engine вакансий примерно в 20 раз больше, чем на Unity. А в Unreal Engine только плюсы или блюпринты, которые мышкой тыкать.
Согласен. Вот поэтому, возможно, вакансий там и много, что хрен кого найдешь. А под Unity сейчас каждый хипстер пишет.
Но у них ниши все-таки немножко разные, они для разных игр заточены.
Да, Баша сказал AAA.
Но AAA, Unity... Извиняюсь, нет.
А это нет.
Не, ну погодите, мы вот сейчас в сторону отошли.
Смотри, ты начал говорить с того, что это нишевый язык или нет, но ты вопрос был такой, что типа, что когда мы ответим C++, да, в каких условиях? Ну ты прав, когда мы будем думать о перформансе, о низких ресурсах, но Леша как раз правильно сказал, что если у нас есть бэкграунд, если у нас вся команда привыкла писать на плюсах, и там большая часть, например, плюсовиков достаточно много, то мы возьмем для UI, например, какой-нибудь Qt, да?
Так, вот здесь я бы уже встрял, Серега, вот не надо так делать, пожалуйста, даже если у тебя одни плюсовики.
Нет, мы будем так делать.
Не надо так делать. Найдите уже все-таки адекватный инструмент для того, чтобы UI писать.
Да ну, Qt хороший, ты что? Кирилл, поддержи меня.
Да, у меня знакомый использовал Python и использовал биндинги для Qt'а. Вот он очень сильно ругался. Поэтому, если у вас библиотека, которую вы используете, имеет C-шные биндинги, используйте C++. Не используйте Python или любой другой язык. Просто потому, что вы будете играть по правилам C на своем языке. А играть по правилам C на языке C++ намного проще.
Но, на самом деле-то я к чему вообще вел, а вы так ловко увели в сторону. Я что хотел узнать, что когда C++, он все-таки скатится вот к этой судьбе Кобола, да, что останутся там пачка каких-то дедов, и будет вот проект C++ спецназ такой, а, смотрите, чуваки, мы умеем C++ до сих пор.
Слушай, C++ сейчас так развивается жестко, что вот как раз аксакалы типа меня, они, кажется, скоро уйдут, а как раз хипстеры приходят и приносят свои функциональные, там, не знаю, монадические фьючеры в C++, и приходится посвящать много времени тому, чтобы поддерживать. То есть кажется, что немножко все по-другому будет. Так как перформанс и деньги, они востребованы, то есть у C++ есть большая... Он несколько раз побеждал в разных областях, потому что, ну, как раз умеет в перформанс. То есть пока я что-то не вижу такого оттока большого. И не знаю, не вижу, чтобы была судьба Кабола.
Окей, а ты видишь приток?
Да.
Ну, вот сейчас ты мне тогда расскажешь, потому что, да, я по работе хожу вот в универ, общаюсь вот как раз с молодыми зелеными, и как бы зачастую, вот когда люди, что плюсы, вот там эта математика, вот там эти все битовые сдвиги, они сразу начинают вспоминать там какие-то лабораторки, которые они пытались вот сдать преподу полгода назад. В глазах ужас, дайте JavaScript, пойду формочки лепить за те же деньги, а то и в два раза больше.
Ну, тут все, как всегда, сложно, с деньгами особенно, ну... Не совсем понятно, что и где мерить. Просто есть, например, C++ очень сильно востребован из моего опыта во всяких конторах, типа там НИИ и прочих, где все очень плохо, и там, в принципе, не нужно работать. Ну, то есть, потому что не нужно работать. Вот. А в нормальных компаниях C++-векам вообще уже давно language agnostic зарплата. Да? То есть в каком-нибудь Фанге, в Яндексе, там, в ВВК особой разницы нет, на каком языке ты пишешь. Зарплату ты получаешь, грейд у тебя от этого не зависит, правильно? То есть нет такого, что ты освоил Python или там Java и перешел на следующий грейд, и все, C++ оставил позади. А молодежь есть, и это, например, хорошо иллюстрируется тем, что вот наш, я не знаю, как сказать, докладчик постоянный, участник сообщества Илья Шишков создал с помощью в Яндексе курс на Курсере, посвященный как бы преподавание, это C++ поданный правильно, современный C++, он базировался на идее о том, что прекратите учить C, и, ну, много чего там, на самом деле, хорошего, интересного и хороших подходов, и он очень популярен, и в целом, не знаю, много людей его смотрят, много людей с Ильей общаются по этому поводу, и в целом на конференциях мы видим, что приходят молодые.
А я вот здесь поддержу Сашу вот с точки зрения этой проблемы. Вот ходишь ты у студента, спрашиваешь про C++. Дело в том, что в C++ комьюнити есть такая странность. Она очень хорошо наблюдается по вакансиям. Такое ощущение, что C++ программисты сразу рождаются медлами, а скорее всего сразу сеньорами. И это немножко пересекается с тем, о чем мы говорили. То есть этот язык, ну вот как ты говоришь, нишевый. То есть есть конкретные ниши. Обычно это большие, здоровенные проекты, в которых, ну, реально там сложно. Это базы данных, это математика какая-нибудь сложная. И не битовая, это высшая математика там, с интегралами, производными и прочим. И, грубо говоря, джуниор, он не... То есть от джуниора будет требоваться не то, чтобы он язык знал, чтобы он вообще вот хоть у вас что-то из этого втыкал, потому что иначе он ничего в этом проекте вообще не сделать не сможет. Мне кажется, это иногда приводит к тому, что реально там каким-то они непонятным образом вот проскакивают джуниоров и сразу становятся медлами или сеньорами.
Паш, ты подобную статистику на тему Java, например, наводил? Там то же самое абсолютно. То есть джуны и тем более люди без опыта в индустрии не нужны практически. То есть,
привет всем свитчерам.
Да, но в том плане, что для них специально вакансии не публикуют. И это довольно большая проблема для тех, кто там, ну, свитчер там, или еще кто-то, кто вот там выучился и хочет пойти работать, а нету вакансий. А надо смотреть, где медловые условно вакансии выкладываются и стучаться везде туда самостоятельно, не дожидаясь того, что там вывесят, типа, о, нам нужен джун без опыта. Нет, не вывесят.
Отличный совет, Леш, я всем тоже советую. Короче, забейте на то, как называется вакансия, просто подавайтесь и обсуждайте.
Все правильно, да, я тоже всегда так говорю.
И это в любом языке программирования так сейчас. Вот такая вот индустрия, такой рынок. Ну, ничего не поделаешь.
Саш, ну, отвечая на вопрос, ну, порог входа высокий, с этим никто не спорит. Но это просто потому, что computers are hard. Как бы C++ достаточно, чтобы его использовать эффективно. Ты должен понимать, что ты делаешь, да? Должен понимать, как работает железо. Но надо сказать, тут же вот мы как-то... у нас было интервью с Бьярне Страуструпом, по-моему, на какой-то из предыдущих C++ Russia. И он признался, что он не понимает, почему на C++ так много программистов. По его мнению, и я с ним, в принципе, согласен, 90% как раз стоит переключиться на другой язык. То есть часто C++, ну, не там, где он должен быть. Его, может быть, можно было бы заменить другим языком. И нужно.
То есть он имеет в виду, что если вот кто-то научился писать на плюсах, дальше он по привычке на них же и пытается все сделать.
Это с любым языком так получается. Если ты научился писать на питоне, ты пытаешься абсолютно все задачи делать на питоне. Если на JavaScript, то на JavaScript.
Если у тебя в руках молоток, то...
Да, все вокруг гвозди. Просто да. Я как бы знаю как раз несколько примеров от ребят, которые разрабатывали на C++. И один как бы перешел, значит, в разработку как раз на питоне, потому что он попробовал питон, и как он мне сказал, что я понял, что можно, оказывается, не страдать, а просто писать. Вот, а второй, он как раз-таки это был...
У меня был знакомый, который вот на это сказал, там можно скобочки не ставить, все, он и только за это полюбил питон, там можно не ставить скобочки.
Ну, сродни, вот. И второй, вот как раз-таки Джун, человек хотел изучить C++, там сидел, корпел, все хорошо, пока ему кто-то не сказал, так а есть же C-Sharp. Вот все то же самое, но без болей. И он ушел в C-Sharp и, в общем, сказал, не хочу я больше, отставьте меня в Шарпе.
Ну, как то же самое. Очень условно то же самое.
У меня есть там внезапный инсайт, который я недавно сделал. Немножко в сторону самая мысль. В декабре 2020 года я решил себе собрать игровой компьютер и купил видеокарточку за 25 тысяч. Сегодня я посмотрел, она стоит 70. Такая же. C++ умеет быстро работать. Вопрос, нужно ли писать на C++ в 2021 году с учетом цен на железо?
А ты в долларах смотрел, прости, пожалуйста.
А без разницы, сильно не поменялся курс с декабря 2020 года.
Но мне все равно это кажется, это так вот с видеокарточкой, это история уровня «мам, купи мне компьютер с видяхой, он мне для учебы нужен».
Но это был пример, то есть в принципе сейчас электроника, чипы, и процессора, и так далее, они сильно подорожали. И, соответственно, если у тебя, если твое приложение умеет работать в два раза быстрее, то есть у тебя, условно, в два раза меньше вычислительной мощности требуется, чтобы делать ту же самую задачу, то ты имеешь конкретное конкурентное преимущество перед своими конкурентами, собственно.
У меня есть история, иллюстрирующая это про... массово, да, и как раз про деньги. Есть такая область, HFT называется, High Frequency Trading, где, когда все это только появилось, как раз этим занимались люди, которые понимают математику и которым, в принципе, нужно, которые понимают рынок, и они писали на том, на чем им удобно, и основывали свои компании и так далее. Но так получилось, что сейчас это либо железо, ну, то есть в зависимости от того, чем ты торгуешь и что разрешено на бирже, либо ты делаешь свои айсики, там, FPGA-шки и все такое, либо ты пишешь на плюсах. Все остальные языки просто отмерли, потому что, ну, кто не успевает купить, а потом продать за отведенное количество времени, там, да, пока рынок реагирует, тот проигрывает.
Угу. А там разве, кстати, не в сеть все упирается? Что сеть вроде как довольно медленная по сравнению там с процессором.
А там, нет, там все давно уже решено. Там
я слышал хорошо. Байки, что там специально выкупают прям здание вокруг Нью-Йоркской биржи, чтобы как можно покороче протянуть оптику прям до него и поближе.
Да ну нет, там же колокейшн. Там все работает прямо на бирже. То есть ты покупаешь у биржи компьютер, берешь в аренду за огромные деньги, ну, как бы подъемные достаточно для большой компании.
Вот, как они зарабатывают, оказывается, не на комиссии, да, а на том, да, что, ну, в колокейшн сдают.
Да. Колокейшн, да. И у тебя прямая, то есть ты можешь, прям ты шлешь прям UDP-пакеты, потому что, ну, можешь хоть Ethernet слать на самом деле, а уже его конфигурируешь ты, то есть ты им вот отправляешь, что вот у тебя есть там какой-то слот, ты отправляешь им железо и можешь поставить там хоть что. И, соответственно, ты ставишь туда кастомную сетевую карту, которая, например, там, у которой драйвера не обязательно, ну, просто ты можешь свою сделать, но очевидно, что есть уже готовое решение на рынке, которым обычно все пользуются. И одно из самых популярных, оно выигрывает в том числе за счет того, что драйвера сделаны не в режиме ядра, и у тебя нет сисколов вообще никаких, когда твое приложение работает. Ну, то есть ты еще и на Linux работаешь, ты выкручиваешь там все настройки, чтобы все быстро работало, а потом тебе нужно, чтобы твое приложение умело там оценивать риски, я не знаю, смотреть, какие продукты покупать, какие продавать там и так далее. И вот это очень прикольно, кстати. Ты потом строишь графики и смотришь реально, как твоя программа зарабатывает деньги. То есть, ну, вот этот перформанс вливается в деньги. Типа, успел ты ответить или не успел? Успел ты сделать какое-то решение принять или нет?
Ну, это все про бизнес. Я предлагаю немножечко про личные предпочтения и боль программистов. Я могу про свой опыт сказать. Я вот, ну, честно, пробовал разные другие языки, я на них писал. Из того, что мне понравилось для некоторых ниш, и я это использую, кстати, на текущей работе тоже, мне понравился Go. Для его конкретной узкой ниши он прекрасен, сделают там дженерики, будет совсем замечательно. Очень подожди, простой язык,
что
очень
у него за узкая ниша-то? Заменить C++?
У него совсем узкая ниша, он очень, как бы, у него по сути две ниши. Первая — это сервер-сайт приложение, где надо условно JSON-чики перекладывать. Ничего считать не надо, надо перекладывать JSON-ы. Вот. А вторая ниша — это на нем очень прикольно писать командлайн-утилиты, ну там типа условно докер написан на Go. То есть вот всякие тулы на нем прикольно писать. Из неприкольного там бинари довольно жирные получаются, но сейчас всем на это уже пофиг. Вот. Они зато статически линкуются, можно методом копирования с одного Linux на совсем другой Linux это дело перенести и запустить, все будет работать. Там никаких зависимостей нет, все просто отлично, даже от libc нет зависимостей.
И это иногда плохо.
Иногда плохо, но да, у тебя там своя боль, замнем для ясности пока что. Вот. То есть Go мне понравился. Я готов на нем писать, я на нем пишу. Если когда туда дженерики завезут, будет вообще зашибись. Что мне не понравилось, на чем я не могу писать? Что-либо большое не могу писать. Я не могу использовать Python. Это абсолютно ужасный язык, его невозможно использовать в разработке чего-либо серьезного. Потому что динамическая типизация — отсутствие аннотации типов одновременно. Аннотации типов сейчас там добавили, они опциональные, они работают криво. Вот. И, соответственно, по большей части программист, когда программирует, он код не пишет, он код читает и понимает. Когда у тебя динамическая типизация без аннотации типов, да еще и с автоматической там мутацией этих самых объектов в создании новых типов в рантайме, у тебя ты не можешь просто понять программу, ее прочитав, тебе ее надо исполнить. У тебя от входных данных, что она будет делать, зависит.
Может, это ты не можешь?
Может быть, это я не могу. Может быть, я, ну, вот такой я не приспособленный. Может быть, у людей, которые много и плотно сидят на питоне, какой-то другой workflow, может быть, они все время как-то свою программу запускают. Я не знаю.
А JS это как отличается?
А JS это как питон, только он не пытается быть хорошим. JS он сразу ужасен, сразу понятно, что это совсем мрак. Вот. Там начиная от грамматики все плохо и заканчивая семантикой. Там, если у питона строгая динамическая типизация, то у питона слабая динамическая типизация. Это как бы, ну, как бы... Вот никогда бы не хотел это видеть. Вот.
А есть TypeTon? Есть для JS есть TypeScript, а есть какой-нибудь TypeTon, TypeBiton для...
Было несколько, они все по той или иной, причине не взлетели, но в сам Python теперь аннотации добавили, и теперь можно, в принципе, с помощью этих сторонних там, ну, отдельных приложений линтеров проверять, что у тебя типы все соответствуют. Но это та же история, как в Erlang была в свое время. Там, по-моему, дистилайзер это называлось. Он мог автоматически и проверить аннотации типов, если ты их проставил, и даже мог вывести типы автоматически, попытаться и проставить тебе аннотации. Хотя почему я говорю «был»? Он наверняка еще есть. Erlang никуда не делся, Erlang развивается. Вот. Но в Erlang попроще, потому что он хоть и динамически типизированный, но там все иммутабельно. Если тебе пришел какой-то, ну, условно, объект, ну, или там переменная какого-нибудь типа, да, она в процессе у тебя поменяться не может. То есть она иммутабельна, у тебя больше инвариантов, и тебе проще осознавать, что происходит в программе. В питоне абсолютно все шевелится, private полей нет, абсолютно все мутабельно, и у всего может в процессе работы программы поменяться тип, и как с этим разбираться, абсолютно непонятно. Вот, короче, вот такая моя личная боль. Я не очень понимаю, в каком месте питон хороший язык, и хороший и простой язык программирования.
Леша, скриптов... ты видишь, ты сам сказал, это не скучно. по крайней мере, это весело, это не скучно.
Ну, это, блин, настолько весело, что я не хочу так больше веселиться примерно никогда. Вот, но для скриптов каких-то небольших, там, типа на 50 строчек кода, или там, не знаю, даже пусть даже для лямбда функций в Амазоне на 50 строчек кода. Питон ок.
Для тестов.
Для тестов хорошо, да, согласен.
Слушай, ну если у тебя задача накидать какую-нибудь MVP-ху небольшую, ты сел на нем там за пару часов, тяп-ляп, вот что-то зашевелилось, да?
А у меня сейчас как раз есть такая задача, отгадайте, какой я язык выбрал.
Перл. Однозначно Перл.
Кабол.
Нет.
Хорошо, Оберон.
Нет.
Брейнфак.
Ну ладно, C++.
Вы почти угадали, между брейнфаком и C++ я выбрал Java. Java абсолютно прекрасный язык, чтобы быстро что-то накатать. Потому что язык простой, среда разработки пишет код за тебя, и статическая типизация, если у тебя очень мало времени, то Java отличный язык, чтобы что-нибудь накатать по-быстрому.
Ну и экосистема, да, большая, согласен.
Да.
А вот знаете, что я подумал тут вот между делом? А давайте мы посмотрим чуть-чуть в сторону embedded разработки. Благо у нас тут, помнится, пара гостей-то сказали смело, что они в этом шарят. Это ж вообще такая область-то, где, насколько я слышал, на ассемблере до сих пор писать не стыдно. Или врут все?
Конечно, не стыдно.
А где вообще стыдно писать на ассемблере? У меня такой вопрос.
Ну, больше читать на ассемблере сейчас. Все, писать на C++, читать на ассемблере. Что в итоге получилось?
Окей. Так и вот, собственно, вопрос. Что там по языкам-то? Там кроме плюсов что-то есть?
Главенствует там C до сих пор. Ну, что само собой разумеющееся, все инструменты... Я сейчас, если что, говорю про микроконтроллеры. Про там 8-битные, 64, 32-битные микроконтроллеры маленькие. Ну, типа Cortex-M, допустим, там 32-битные микроконтроллеры. Там главенствует C, просто потому что, ну, C проще, на нем проще генерировать всю, ну, перевод ассемблерный в код. То есть все там библиотеки, они на дефайнах, они на чистом C, и из-за того, что инструментарий написан на C, там главенствует C. Люди пишут на C++, люди пишут на C++ достаточно хорошо, вот, но их все еще меньшее количество. Есть люди, которые энтузиасты, пишут на Rust'е. Rust везде есть, вот. Но их очень мало. Ну, само собой разумеющееся, что их очень мало. Вот. В основном сейчас идет борьба между C и C++. Ну, как она шла 20 лет назад, так она и продолжается между C и C++.
Я помнится под микроконтроллер, у которого было, по-моему, 512 байт, то есть не килобайт, не мегабайт, а просто байт оперативной памяти, писал на C++ 11. С лямбдами, с шаблонами.
Ну, нет, да, тут обычно вопрос в том, что поддерживает ли производитель, да? Просто вот я последний раз на C писал именно для embedded, потому что было только GCC, которая как бы, ну, на плюсы там никак не поддерживала. Но это лет 10, наверное, назад было, может, или около того. А сейчас все, что, ну, в последнее время все, что я не трогаю, всего есть нормальный компилятор. Ну, конечно, будет какой-то, наверное, overhead, но не такой уж и большой.
Так слушайте, а это не вопрос ли вообще, собственно, компилятора, да, из какого исходного кода он вот сделает байт-код, который микроконтроллер понимает?
Это еще вопрос того, что ты можешь там нагородить. На плюсах проще нагородить что-то, что будет тяжелее, как бы, да, какие-то виртуальные функции, прости господи. Ну и тоже это все такой спорный вопрос, будет ли это дорого или нет. Не забывай, что в плюсах мы считаем, бывает, эти как раз команды инструктор, вот как Кирилл сказал, что ассемблер приходится читать.
У меня такой вопрос. Я далек от микроконтроллеров.
Да,
я
давайте
не понимаю...
на питоне все перепишем.
Нет, на питоне не предлагаю, но мне любопытно вот что. Насколько они с годами развиваются? То есть вот я слышу какие-то числа, типа 512 байт памяти. Я не понимаю, насколько они репрезентативны. И оказывается ли, что с годами все-таки даже в таком низком сегменте все развивается, и со временем плюсы могут стать менее актуальны, и придет там, если не питон, то что-то другое.
Так там вон сказали же, на C пишут. Как там плюсы еще актуальны не успели стать.
Если коротко, то никогда.
Ну да, все упирается в деньги. Опять вот Леша предложил про бизнес не говорить, но это все бизнес. Смотри, ты можешь купить очень простой, тупой процессор, который ничего там не делает, у которого ничего нет, и на нем запускать Java, да, и ждать. Ну вот у нас реально в тестах есть, когда мы сейчас на одной железке запускаем Java, и Hello World выполняется 2 минуты. Ну типа у нас просто по фану тест такой. Как бы будешь ты запускать Java в продакшене на 2 минуты?
И еще одно замечание, когда мы говорим о микроконтроллерах, ну, нам представляется, что вот какая-то железка, она дома живет, там долго, ты ее купил, и она у тебя 10 лет работает. А вот в одном из, там, в мою бытность, когда я занимался medical девайсами, вот не на текущем месте работы, а вот раньше, лет 10 назад условно, мы делали девайс с микроконтроллером внутри, который был disposable. Человек его пару часов носит, потом выбрасывает. Микроконтроллер целиком. То есть там со всей электроникой, со всем. Вот. Он просто вот такой одноразовый. Он должен быть стерильный. Он к человеку, человеку прилепили. Человек его пару часов поносил, потом выбросил. Вот. Mm-hmm. Вопрос. Насколько мощный микроконтроллер мы хотим туда поставить и сколько он должен стоить?
Должен ли он греться?
Запускать Doom?
Ну, да, поэтому берут самые дешевые, то есть там идет счет, поскольку их очень много производится, то есть их огромные объемы, то там за каждый цент борется себестоимости.
Ну, здесь хочется вспомнить проездные карточки в московском метро, которые якобы одноразовые, но по факту нифига не одноразовые, так-то если по-честному.
Ну, вот да.
Я просто что еще подумал, что очень же большая, большая часть вот всей этой embedded-разработки, она же зиждется на каких-то контроллерах, которым там по 20, по 40 лет назад вот их сделали, и с тех пор их радостно используют, потому что просто не надо ничего мощнее и сильнее. И, может быть, это сдерживает развитие, в том числе вот и как инструментарий разработки.
Они развиваются на самом деле.
То еще есть как?
Не, я не говорю, что они не развиваются. Просто говорю, что там зачастую просто выгоднее использовать что-то старое, сделанное 100 лет назад.
Не, они довольно активно развиваются, они становятся меньше. У них зачастую становится еще меньше памяти, они становятся энергоэффективнее и так далее. То есть они развиваются просто не в сторону увеличения мощности вычислительной. Они становятся там дешевле, там и так далее, и так далее. Они все время эволюционируют, потому что, ну, там тоже эти самые производители, они конкурируют очень жестко между собой.
Да, там на самом деле рынок достаточно активный. Ну, то есть там нет такого, что какая-то стагнация, и все, давайте использовать вот это. Там очень все хорошо шевелится.
Угу. Ну, отлично.
При этом хочется сказать, что разработчики же инженеры, и чем отличие вот ученого от инженера, да, в том, что инженер такой, давайте сделаем, почему? Да потому что это офигенно. Вот, давайте возьмем новый контроллер, перепишем прошивку, вот, потому что это офигенно, ну, потому что он появился новый, давайте его возьмем. Ну, нет. Ну, кстати, была же там Джазель, попытка Java интегрировать как раз, вот, но что-то не взлетело. Вот. Ну, я, к сожалению, не знаю всей этой истории. Так вот, все это развивается постоянно, вот, все это конкурирует друг с другом, да, и люди очень охотно хотят использовать новые вещи, потому что они уменьшают их боль. Так что нет, все здесь хорошо, да. Да, того, что кто-то использует что-то старое, здесь практически нет.
Кирилл же правильно сказал, что вот в этом секторе до сих пор C и C++, да, вот они конкурируют друг с другом. Но надо, наверное, пояснить, почему там появляется C++. Дело в том, что, в принципе, все мы знаем примеры, что на C++ можно написать программу, которая будет быстрее, чем на C. И в последнее время за счет того, что там невероятное количество развития всего на compile-тайме происходит, это сделать становится все проще и проще. Поэтому на C++ в embedded смотрят в том числе, опять-таки, из-за того, что можно брать более дешевле микроконтроллеры, более маленькие, более энергоэффективные, писать просто на C++, и будет работать так же.
Ну, я бы сказал еще, потому что людей меньше надо, потому что на C все-таки из-за того, из-за особенностей языка, из-за его возраста, тебе нужно все писать руками, ну, даже с учетом всех дефайнов там и всего такого. А на плюсах ты можешь как бы обойтись силами там двумя-тремя, двух-трех программистов вместо пачки, не знаю, 20 там сишников, когда ты работаешь над большим проектом, я имею в виду.
На, по-моему, конференции CPP Now был офигенный доклад про то, как чувак под MSX, под очень древний компьютер игровой, пишет на современных C++. И почему... Ну, игры пишет. Точнее, игру писал, написал. И почему у него в итоге она работает быстрее, чем то, что писали раньше. Потому что современный C++ позволяет на этапе компиляции сделать то, что раньше делали во время работы приложения.
Я хотел сказать, что мы опять свалились вот в это вот сделать быстрее, сделать приложение более быстрым. И возвращаясь к тому вопросу, а что такое нишевый язык? Ну вот вам ниша. Вам надо быстро? Пишите на C++. Ну чем не ниша?
Так он еще и быстро написал.
Ну это уже он как бы лично молодец.
но так это сокращается время разработки относительно C или ассемблера, и при этом ускоряется исполнение даже относительно C и иногда ассемблера. Вин-вин.
Да, слава современным компиляторам. Что тут скажешь-то? Да,
про нишу еще раз. Меня больше просто волнует вопрос, есть ли не нишевые языки. Потому что пока у нас получилось, что если язык не нишевый, это значит, что это second choice language. То есть ты о нем не думаешь.
Ну слушай, это знаешь, вот как есть вот отдельные девайсы. Есть принтер, есть сканер, там, не знаю, есть факс, да, а есть МФУ, который вот умеет вот это все, но все так фиговатенько.
Ну, наверное, да. Я бы тогда, конечно, сказал, что C++, да, если тебе нужен перформанс, если тебе нужен там доступ к железу, небольшое количество ресурсов, то есть какие-то специфичные, вот, приблизительно вот об этом есть. И, кстати, мы хотим как раз об этом поговорить на конференции, о том, где сейчас C++ развивается.
А C++, видите, как скриптовый язык используется?
Ага.
В ЦЕРНе, например, это у них скриптовый язык по умолчанию для всех научных расчетов. То есть это он не компилируется, он интерпретируется. Ну, точнее, он чуть компилируется теперь. У них там апгрейд произошел. Вот. У них есть система, называется root. И welcome. И интерпретатор, он как бы свободно доступен. Любой может его попробовать. Называется Clink. Вот, и я этим пользовался, я это использовал именно C++ для скриптов, которые не нужно компилировать.
Леша, это любимый козырь такой, который сразу бьет, если что, клинком.
Слушайте, а мы, кстати, вот раз про игры сказали, не хотим про игровую разработку чуть подробнее поговорить, чем мы вначале так вспомнили?
А не знаю, у нас тут, по-моему, особо никто, мы не позвали.
Да, это вот на самой конференции, на C++ Russia, там, по-моему, будет кто-то из спикеров, из геймдева, кого тоже будут расспрашивать про применение C++.
Мы на него посмотрим внимательно, да, что он нам скажет.
Просто у них там такие кранчи, что им не до записей.
Да, у них всегда кранчи. Это игровая индустрия на них работает, как на героине, только вот он у них кранч называется.
А у меня такой вопрос. Тут вот прозвучало уже название Раста мимоходом, и понятно, что оно, наверное, сегодня не могло бы не прозвучать, но там было вот такое, как само собой разумеющееся. Ну да, конечно, он есть, но его мало, всем понятно, пошли дальше. А у меня вопрос такой. То, что его мало, оно вызвано просто тем, что у C и у плюсов уже накоплена громадная инерция в области эмбеда, да, или объективными причинами? То есть может ли такое быть, что там постепенно эта инерция окажется преодолена и Rust победит, или у него есть и причины в эмбеде проиграть?
Ну, во-первых, инерция — это тоже объективная причина.
Жень, а я бы здесь вот, Саша в итоге привел нас к правильному тезису, что у C++ есть ниша, это перформанс. У Rust ведь тоже есть ниша, по крайней мере, как его преподносят и как его позиционируют создатели. Это язык для безопасности, да, то есть на нем трудно совершать ошибки, при этом он тоже дает доступ к железу. То есть он никогда себя не позиционировал, по-моему, и не собирается как перформанс-язык.
То есть, да, и как говоря, безопасный тоже.
Это язык...
Трудно совершать некоторые ошибки.
Да, некоторые. Это язык, выбор тех, кто боится совершать какие-то вот определенные ошибки. Но вот с точки зрения ошибок, и которые safety, и которые security проблемы, вот знаешь, разработчики почти любого ПО вот об этом часто задумываются вообще там вот, короче, в третью очередь. То есть если есть какой-то продукт, где о безопасности ПО будет задумываться в первую очередь, ну вот, может быть, им стоит посмотреть на Rust. А всем вот остальным просто пока нет.
Я не знаю. Мы сейчас, я работаю в security. И у нас, мы базируемся на open source проекте. И это операционная система. И в эту операционную систему добавили Rust. Люди добавили Rust и пропали. Ну, то есть, они добавили Rust просто потому, что, как бы, ну, типа, вот мы можем сделать так, чтобы под эту операционную систему, в этом, как бы, фреймворке для создания операционных систем была поддержка Rust. Окей, можно на Rust разрабатывать программу. И потом поддержка от этих людей пропала, и, как бы, Rust из Genoa выпилили совсем, и никто им никогда не пользовался. И хотя он достаточно сильно распространен среди людей, которые, как бы, ставит безопасность в начало.
Ну вот это ты правильно говоришь. Дело в том, что это ведь заявляется, да, что он безопасный. А как это проверить? Надо, чтобы на нем были созданы примерно соизмеримые кодовые базы. Дальше надо подождать лет 15 и взять статистику, например, Common Vulnerability там, Exploits. И взять в разрезе статистики языков и посмотреть. Вот, смотрите, действительно, при примерно соизмеримых кодовых базах на Rust, в принципе, меньше уязвимостей обнаружено. Вот доказательство. Но чтобы это доказательство было, должно пройти уже эти эти 10-15 лет, ибо должна быть уже соизмеримая кодовая база. Вот мне кажется, вот этот порог преодолеть, я еще не знаю, предстоит ему или нет, может быть, и не получится.
Будем надеяться, на самом деле хорошо. Хорошо, когда есть выбор, хорошо, когда есть что-то, кроме плюсов.
А есть кроме плюсов, если...
Там, где...
Нет. Там, где действительно запариваются на тему безопасности, там, например, в авионике или в Automotive, NVIDIA вот запаривается, там не берут Rust и не берут C++.
Разве безопасность не за счет резервирования железа больше обеспечивается?
Нет, не только. Резервирование железа не поможет, если у тебя программная ошибка. У тебя оба блока совершат одну и ту же ошибку, и ты успешно улетишь в отбойник.
А разве вот QNX, опять же, вот, который весь такой из себя...
Безопасность бывает по разным... Ну, как бы, если у тебя в прикладной логике ошибка, то у тебя обе QNX-системы абсолютно...
Тебя уже ничего не спасет, если у тебя логика, ошибка в прикладухе.
Именно, чтобы не было ошибок в прикладухе, берут безопасные языки. И NVIDIA, например, и в авионике используются другие языки, не Rust и не C++ для этого. Для этого используются ADA и Spark. И Spark — это статически верифицируемое подмножество ADA, которое позволяет на этапе условно компиляции, но не компиляция, это верификация, доказать наличие тех или иных свойств приложения. То есть Rust и близко к этому не подходит. И при этом это все как бы эффективно, может работать на голом железе там, и так далее, с производительностью близкой к плюсам.
Так, у меня еще вопрос. Я вот задал вопрос, типа, а давайте перепишем все на Rust, а теперь у меня еще вопрос, а давайте перепишем все на Kotlin. Но мне хочется такую предысторию. У нас выступал как-то на джавовой конференции Андрей Брислав, создатель Котлина, и тогда как раз появлялся Kotlin Native, и я с ним разговаривал и говорю, а вот там, зачем, как вы себя видите, его там развитие и перспективы. И Андрей, обведя руками конференционный зал большой, в котором мы находились, сказал, что вот тут, как он думает, много как раз вокруг оборудования, в котором код написанный на C. И что Андрей считает, что люди, которые пишут это все на C, будут только рады, если им дадут какой-то более современный язык, но который тоже без виртуальной машины напрямую бинарно вот на всем запускается. И я сейчас открыл сайт Kotlin Native, там тоже вижу, что он это primarily designed там, для мест... For example, embedded devices, то есть embedded как раз и заявляется напрямую на сайте как то, для чего. И вот, соответственно, мне хочется спросить, как раз раз у нас тут больше одного даже человека, который связан с embedded, ощущаете ли вы эту потребность в сфере в более новых языках, которую Андрей видит, или на самом деле там все абсолютно счастливы с C плюсами и никакие Kotlin им нафиг и не нужны?
А у меня там... Контр-вопрос. А что нового Kotlin может привнести относительно других языков, которые тут уже есть? Например, Swift.
Недостаток программистов.
Ну, кстати, одна вещь-то с Kotlin, да, что они вообще хотят, чтобы на Kotlin писали под все, и что у них это уже получилось там с Android-приложениями, например, а они хотят, чтобы вот от Embedded и до там iOS-приложений даже, и тогда плюс как раз будет в большом количестве программистов, которые будут переходить между сферами. Но это типа на перспективу. А если то, что прямее сейчас, ну вот про плюсы часто где-то рядом слово «боль», а про Kotlin, вот те, кто с Java на Kotlin перешли, у них ощущение наоборот, часто восторга и так далее. Понятно, что это субъективно, что разные люди смотрят по-разному, но вот раз уже у нас прозвучало в этом выпуске, что вот кто-то перешел там с плюсов на другой язык и сказал, что а вот можно без боли, вот может они бы и на Kotlin Native в Embedded могли перейти и перестать испытывать боль.
Женя, а мне кажется, я здесь могу вернуться к тому, с чего начал. Если я правильно помню, может, меня поправят, но Kotlin Native использует в своей составе такую штучку, которая называется LLVM. То есть, опять-таки, пришли плюсовики, написали LLVM, все, дальше работа других людей. Пишите на Kotlin, там, пишите на чем угодно. То есть плюсовики свою работу сделали.
LLVM себя не ассоциирует как плюсовики, если что.
Насколько я помню, я просто интересовался довольно много, ну как много, умеренно, Kotlin Native. Там с менеджментом памяти не все так просто, там есть сборщик мусора. Вот, поэтому, во-первых, в embedded это дело не упихать в настоящий. Второе, там довольно жирный рантайм. Третье, что третье? Третье, он достаточно пока что незрелый. И четвертое, я довольно много с некоторыми джавистами общаюсь, и вот они очень мрачно матерятся, когда я упоминаю слово Kotlin, потому что Kotlin, в их понимании, это всегда непредсказуемость и тормоза, и невозможно ревьювить код. Потому что под каждый, там, поскольку операторы можно перегружать, например, ну, в плюсах тоже можно перегружать, но они-то джависты, они с плюсов сбежали. Вот, то под невинным C равняется A плюс B может скрываться абсолютно все, что угодно. Вот, а поскольку там у них как бы направленность — это именно перформанс в Java, чтобы там в облаках все было быстро и так далее, Kotlin такие люди не приемлют в принципе. Вопрос, можно ли такое засовывать в embedded, где очень часто требуется что-то около либо реалтаймовое, либо энергоэффективное, то есть не обязательно реалтайм, но чтобы оно меньше по времени занимало и, соответственно, меньше жрало батарейку. И я вот не уверен.
Тут прозвучали слова «настоящий embedded», и мне стало любопытно, а вот где проходит грань настоящего и ненастоящего, и вот и ненастоящий embedded, то есть хочется больше понять, понятно, что есть вот устройство.
Пример.
Да. Это в Лешиной голове грань, если что, проходит.
Не-не-не, она на рынке грань есть. Есть не настоящий embedded, это, например, можно пойти в интернет и там на Озон какой-нибудь и купить набор робототехники, которая, ну, робот катается с сенсорами, все дела. И вот для детей, ну и для хоббистов, там неважно. Вот. И вся его логика программируется на JavaScript. Вот это не настоящий embedded, потому что здесь это не mission critical штуковина. Если этот робот там условно воткнется там, я не знаю, в тумбочку, то ничего страшного не произойдет. Там тут допустимы любые ошибки и подлагивания, ничего страшного.
Это если он тебе последний бокал виски сегодня не везет, то ничего страшного. Если он везет тебе бокал виски.
Последний. Да, это будет, может быть,
печально. Последний на сегодня или последний вообще?
Последний на сегодня, конечно.
Последний в доме.
Вот, кстати, про настоящий embedded и авионику. Я вот помню, где-то видел недавно новости, вот пока вы спорили, даже ее нашел. В начале года была история, что в Штатах нашли, значит, бажину в их истребителях F-35. И, ну, блин, бажину нашли, значит, надо исправлять. Что-то там пытались написать, значит, прошивку. Но в процессе как раз-таки выяснилось, что у них внутри железа там C, C++, ADA и еще некий специальный язык вот для авионики под названием Jovial. И весь прикол в том, что именно на этом Jovial там осталось на все штаты 1.5 землекопа, кто вообще понимает, что это такое, как это работает. Хотя, кстати говоря, я так посмотрел, самолет-то относительно новый, им там по 30 лет примерно. Если я, конечно, туда посмотрел.
Все так. Там с этим самолетом довольно интересно вышло. Jovial — это, по-моему, то, что там довольно много в НАСА, НАТО и так далее использовал в свое время. У них пачки этих самых... там всяких спутников, роверов были запрограммированы вот на этом. Вот, и, видимо, какие-то куски остались. А F-35 в свое время решили переписать на C++, потому что F-22 на ADA писан полностью. Да. Вот. А F-35 решили на плюсах там, переписать, точнее, там новые модули дописать, там новых модулей там процентов там типа 90. Вот, и немножечко проблем в итоге огребли. Просто потому что, ну как, если... ADA, она как бы именно затачивалась под такие задачи, то C++ все-таки нет. Исторически C++ это такой там внебрачный сын C и симулы. То есть такой же быстрый, как симулы, такой же надежный, как C. Но это я шучу, конечно.
Тут сразу хочется спросить, почему C приросло 2 плюсика. Ну, нет, не так. Знают ли все, откуда эти 2 плюсика появились? Но мы не будем спрашивать. Пусть те, кто не знает, мучаются.
Пусть гуглят.
Да,
пусть попробуют 2 плюсика загуглить.
Не-не-не, а потом вот этот прекрасный C-хэштег откуда взялся.
Ага.
По-моему, еще более лучшая история. Ладно, бог с ним. Да вы знаете что? Я вот у нас Павел при подготовке сказал, что он C++ для ML использует. А вот просто в моей реальности вижу ML, читаю Python. И там все, и причина даже для этого есть вот в моей голове абсолютно логичная, да, что весь ML — это математика. Не программисты. Это математики, эти вот серьезные вот люди со своими интегралами и всем прочим. И им еще к своей математике учить какой-то сложный язык не надо. Им наоборот нужен вот этот быстрый язык Типа
так питон. Он не сложный же. Кто-то, я не знаю, и все математики, которых я знаю, пишут на плюсах свободно вообще.
Подожди, ну как бы если ты видел только черных лебедей, еще не значит, что все лебеди черные.
Мне кажется, ты просто дата-сайентистов зря питонист, зря в математике.
Не, я других математиков видел, они все на Фортране пишут.
Так давай, давайте мы Павла послушаем.
Это как в комиксе. Ты че, пес, я математик.
И на Матлабе.
Но здесь история такова. Это похоже на модель сэндвича. Вот. Дело в том, что вот даже не всегда, к сожалению, а может быть, к счастью, те, кто занимаются анализом данных, знают, что вот на самом деле они работают в такой сэндвич-модели. Потому что с одной стороны на вот голом питоне никто не пишет Data Science. Вообще и никогда не писали. Потому что там всегда куча библиотек. Там вот почему питон любит для Data Science, там очень много очень классных библиотек, которые были заранее написаны. И угадайте, на каком они языке. Там иногда можно встретить C, но большая часть, почти поголовная, это все C++. Вот эти всякие ключевые слова, как TensorFlow, PyTorch, XGBoost, LightGBM, CatBoost и все остальное прочее. Большая часть scikit-learn, это все C++. Это вот нижний хлебушек. Дальше начинается вот начинка, вот этот клей, когда там пишут, да, на питончике, типа вот эти вот этот, признаки сюда, эти сюда, вот здесь вот это запусти. Ну, понятно, да, что да. Выполняется это код, написанный на C++. А есть верхняя часть сэндвича, ее тоже не все представляют, что вот потом вот эти графики, которые показали на презентации высокому начальству, там график с экспонентом и долларом, он всем так понравилось, что сказали, о, отлично, давайте отправляем это в продукт. А что у нас за продукт? Сетевой маршрутизатор, который должен выдерживать там 10 гигабит в секунду обработки трафика. Или, ну как, у нас телефон мобильный, вот iOS приложение, или у нас какое-нибудь там суперторговое приложение. И вот там появляется вторая часть хлебушка, что вот эти все обученные модели, даже пусть они обучаются на питоне, нормально, хорошо идет, но их потом надо где-то применять. Вот у машинного обучения есть два этапа. Сначала обучаем, потом применяем. И вот очень часто можно увидеть вполне разумные применения, что применяются они снова в коде на C++. Это вот второй хлебушек на этом сэндвиче возникает. И вот эти вот бедные дата-сайентисты, мне кажется, они всегда зажаты между этих двух хлебушков, вот, и это им мешает. Это им мешает, потому что они не могут залезть вниз, там, поправить то, что им нужно, и они не всегда способны сами пойти и задеплоить в продакшн. Из-за этого у них возникают проблемы. Я им всегда говорил, а вы просто изучите и делайте от и до. Why not? Почему нет? Я вообще советую Data Scientist, как второй язык, изучать C++.
А у нас так и было, когда я занимался как раз вот этими самомашинками, то есть self-driving car. У нас вот крутые ML-щики и дата-сатанисты, они действительно были способны на питоне там вот этот скриптики писать для обучения и так далее, автоматизировать. И залезть куда-нибудь в потроха плюсовой библиотеки, дописать там модуль, вот, и иногда и на видеокарту залезть. И соответствующий там слой в сеточке дописать.
Тоже есть такой экспириенс с HFT как раз. Я работал в небольшой команде, где кванты, которые, по идее, как раз дата-сайентисты, которые должны там сигнальчики искать, спокойно плюсами пользовались, так что не знаю.
Не, ну поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, уж вот весь этот дата-сатанизм, он сейчас на Джупитере крутится. А это питон в чистом виде.
Это только вот соус и салатик с ветчиной. Вот. А, ну ты же понимаешь, что ты Джупитер не продашь. Ну, в смысле, ты на нем денег не заработаешь.
В смысле? Модельки и учатся им вот именно в нем.
Ну и что, ну обучил ты, что дальше, где деньги?
Ну,
где
Джупитер, деньги, это ж просто мордочка. В Джупитере есть куча, можно движков подключать туда, можно и C++ подключить, без
все
разницы.
Все правда. Искал. Я имею в виду, что человек, который с ним работает, ему вот это, что там снизу подключено, ну ехало-болело. Ну давайте по-честному, ему вот дали Джупитер, вот он сидит там, развлекается.
Так это среда разработки, по сути, это не язык и не что-то такое. Это все равно, что мы будем сейчас говорить, что вот в тех же сидят в Visual Studio, значит, они все пишут, а я не знаю, на Sharp'е.
На JS.
Ну, или на JS, или на еще на
чем-то. Да, это какая-то логика уровня джуна. Типа, вот мне тут запустили программку. Если честно, никогда не видел, слава богу, таких дата-сатанистов.
Ура, аминь.
И серьезно, ты хочешь сказать, что есть люди, которые типа считают, что Джупитер — это отдельный язык разработки?
Нет, я имею в виду, что я знаю людей, которые вот они сидят...
Которые только, себя ограничивают только этим инструментом. Только в нем. Да?
Им хватает вот для рабочих задач вот этой истории, и все. И они больше никуда не лезут. Они учат вот модельки, они получают результат... не знаю, начальство счастливо платит им за это зарплату. То есть у них нет необходимости лезть куда-то вот вниз, вот под капот всей этой истории.
Если нет необходимости, то супер. Но, грубо говоря, если рано или поздно захотят, чтобы они деливерили быстрее, а скорость их деливери, она все-таки не в виде графиков в Jupyter, а когда это уже работает в продукте. Вот тогда, мне кажется, могут и полезть. Вот Леша привел хороший пример, да, самоездящие повозки. Почему нет?
Слушайте, ну вот у меня, я, простите, небольшой анекдот из нашего общего с Лешей прошлого расскажу. Мы когда-то работали в одной команде, и потом с нами был C++-программист, который стал как бы дата-сайентистом, и его переманил из той команды один банк с зеленым логотипом к себе. Значит, тимлидом дата-сатанистов. Через полгода, значит, наш товарищ сбежал, рассказав, что модельки там носят на Excel. Так что, ну, я не знаю, всякие разные бывают работнички.
Прекрасен мир современного IT, что я вам хочу сказать.
Именно, так что, ну, не знаю, вот меня просто прямо испугало это, я пытаюсь вспомнить, может, я что-то не знаю про людей.
Слушайте, с которыми работают. Узнаете, мне кажется, вот у нас что-то Кирилл заскучал, давно ничего не говорил, он как раз-таки тоже обещал рассказать про такую вещь, как роутинг трафика, и вот у меня здесь возникает вопрос, это роутинг трафика имеется в виду какой-нибудь eBPF модуль для ядра, или что там у тебя?
Нет, мы с командой роутеров пишем роутеры трафика. Это на базе, ну, на базе Nginx, HTTP трафик, и на базе KMLI. Это написано на C. Но это написано на C, да. И то, и другое, как мы понимаем, написано на C, поэтому вот мы немножко пишем на C. Не, ну, как бы плюс C++ в том, что ты можешь немножко на C писать.
Кстати, простите, я тут ворвусь. Завтра буквально 65 лет Фортрану считается.
Да боже ты мой, а свечку что ли надо сходить поставить?
А он свежий, он в 2018 году последний стандарт, между прочим.
Ну это, видимо, для поржать.
А вот C++?
А C++, как выйдет вот C++23, все содрогнутся.
От того, что ждать еще 3 года до C++26.
Не, подождите, давайте обратно вот этот несчастный роутинг трафика. Или все-таки он счастливый? Так а почему там чистый C, почему не на плюсах? Раз уж мы сегодня про плюсы.
Нет, на самом деле не важно. Когда мы говорим про веб, вот здесь вообще не важно. Ну, это мое личное мнение, можно кидать в меня виртуальные тапки, но не важно, какой язык там на самом деле. Ну, то есть это может быть C. Есть компоненты, которые написаны на C. Есть компоненты, которые написаны на Scala. Есть компоненты, которые написаны на Rust. И они сосуществуют вместе, живут в своих микросервисах и счастливы. Ну, то есть здесь конкретной выгоды от плюсов нет. В основном, ну, если бы мы упирались в перформанс, это решается через масштабирование. Обычно горизонтальное масштабирование. Если система хорошо сделана, хорошо спроектирована, то можно плюсы не использовать.
А опять можно же, все зависит от задач, правильно?
Да,
то есть,
да.
Если ты JSON перекладываешь, то, конечно, например, есть хороший... Господи, я забыл, как сервис назывался, который один из первых там построил большую базу картинок и протегал их автоматически. Типа, когда у тебя обработка изображений, когда у тебя микросервис обрабатывает изображение, то, наверное, ты хочешь сэкономить денежку и быстрее это делать.
Да, у меня таких задач не было, но, собственно, там есть C, там используется Haskell, кстати. Ну, то есть у нас человек написал Nginx-модуль для Haskell и пишет на Haskell.
Так вот, кто работодатель Гранина.
Потому что прикольно, нет. Вот. Но, кстати, мне, я искал человека, мне отправляли его резюме. Ну, собственно, да. Очевидно, ты ищешь хаскелиста, да, автоматически ты тегаешь Гранина, потому что хаскелистов, в принципе, 10, 20, 30, я не знаю сколько.
Зефирова надо брать, я считаю. Звать надо Зефирова.
Простите необразованных, чем знаменит?
Ну, во-первых, он штангист. Во-вторых, он реально мощный хаскелист.
Ну, короче, их всех реально смыслах. По именам просто знают в комьюнити.
Ну, да. Ну, всех знать тоже невозможно. Слушайте, знаете, я что подумал? Мы тут уже больше часа сидим, все эти сферы разбираем. А давайте немножко попробуем все-таки вот пальцем в небо потыкать и в кофейной гуще поковыряться. Потому что вначале уже кто-то вот говорил, что на самом деле видит не уменьшение количества вакансий, а наоборот растет количество вакансий. Да, на плюсовиков. И, соответственно, вопрос. Давайте все-таки попробуем как-то представить, а что нас ждет, там, я не знаю, через 5, через 10 лет вот в сфере C++.
Я могу сказать, будет хорошо. Вот, потому что многие вещи, которые вот конкретно мне не нравилось писать, может быть, скоро уже писать не надо будет. Вот просто чтобы поржать, да, вот для тех, кто не знает. C++, чтобы написать модуль, да, в отдельном файлике, нужно по-прежнему писать минимум два файлика. Вот, чтобы это все нормально и красиво выглядело, что является, не знаю, но это из настолько древних времен, что просто это смешно. А вот нам обещают...
писать, Паш.
Ну, да, либо так. А вот нам обещают, что скоро мы будем как вот в Java. Хотим написать модуль или в Python. Написали один файлик, и все работает. Вот я вот таких вещей приятных жду. Маленьких приятных вещей.
Для меня это неприятные вещи.
Да, соглашусь, Леша.
Мне читать это неудобно потом. Потому что я хочу отдельно иметь спецификацию на модуле, отдельно имплементацию. Я хочу почитать спецификацию, в имплементацию вообще не залазить. Зачем мне все эти тела и всех этих методов и функций читать, пролистывать?
Опять мы отклонились.
Так, а ну может, да. Тебе и вообще синтаксический сахар не нравится как явление?
Так это не синтаксический сахар, нет, это понимаю, здесь его отсутствие. Пример,
что это просто про упрощение чтения кода, ну, на мой взгляд.
Написание, не чтение.
Да, писать легче, читать тяжелее, реально.
Да.
То есть тебе приходится, если... Или ты контролируешь жестко как бы стиль, да, ты говоришь, все, в начале файла у нас идет, ведут все объявления, короче, ну, то есть то, что раньше было в хедере, а потом все остальное там, то есть вот этот исходный файл. Тогда это еще более-менее, но ты не можешь это контролировать. Получается, все будет каша.
Вы сейчас задели очень хорошую тему. Вот Паша сказал, мне удобно, да? Сережа, Леша сказал, мне неудобно. И у C огромное наследие, legacy. И backward compatibility, да, извините за английские термины.
Вопрос в том, кто из нас пишет на C++.
А, понятно, да, кстати.
А то два менеджера тут защищают.
Да, вопрос-то в чем? В том, что вот мы... приняли в новый стандарт новую фичу, теперь у нас был один способ, стало два. И половина пишет так, половина пишет так. И без core guidelines не разобраться вообще. И я считаю, что это главная проблема, которая у нас сейчас есть. Это то, что у нас был один способ сделать плохо. Мы сделали два способа, теперь у нас есть способ сделать плохо, способ сделать хорошо. Но вот джунов не учат.
Мы
делать
не знаем,
сразу
какой
хорошо.
Из них какой, да?
Да, и мы, во-первых, не знаем, какой из них хорошо, мы просто видим там четыре способа сделать, написать программу на C++. Ну, одну и ту же программу или одну и ту же вещь можно написать вот как способы инициализации. Там 20 способов инициализации есть. Вот какие хочешь, такие используй. А какой правильный? Ну, я не знаю, какой правильный. И вот мне кажется, что вот это...
А разве не в этом гибкость, Кирилл? В этом же и преимущество.
Это свобода.
Да,
да. Да, это дает нам гибкость выбирать самое оптимальное решение. А так вообще по-серьезному я вот готовлю лекцию, где объясняю, что в C++ есть, по-моему, я насчитал 12 способов передачи параметров функции.
А это точно хорошо?
Это гибко. Это не хорошо и не плохо. Это позволяет достигать его цели. Позволяет выбирать самое производительное решение.
Ты знаешь, мне кажется, что это вот наоборот. Это скорее лишний вопрос на собеседованиях, когда ты вместо 12 вспомнил 10, и на тебя посмотрели типа как на дебила.
Не, ну штука в том, что понятно, что... Ну, опять, это вопрос на то, к глубины познания, что ли. И, не знаю. То есть ты не используешь эти все 12 каждый день. И на собеседование, если ты идешь на джуна, ну да, есть понимание, что ты должен хотя бы один знать. А когда ты идешь на медла, ты
слушай,
уже должен...
Не-не-не, там минимум 4, мне кажется.
Слушай, ну это как да. Сколько вы знаете методы сортировок? Ну вот давайте, вот классический вопрос. Это из того же порядка история.
Слушай, ну во-первых, на нормальных, вот я все время на нормальных собеседованиях не спрашивают language какие-то специфичные штуки, прям глубокие. Ну смотришь, что ты умеешь на чем-то писать и все. И уж точно они спрашивают там способы сортировки, спрашивают, окей, какая достижимая сложность сортировки, там стабильная, нестабильная. Да?
То есть, если тебя... Для этого дают тестовые задания, давайте уж так.
Ура, вот фирмам, которые дают тестовые задания, троекратное ура.
Да, а общая тенденция по интернетам-то сейчас какая, что... А вы мне оплатите тестовое задание? Я же вам тут, блин, продакшн-фичу напишу. Я вот.
Слушай, хочешь, я тебе из страны развитого капитализма расскажу, как бы страшилки? Я сейчас проживаю в прекрасной стране под названием Швейцария. И, значит, здесь несколько людей, знакомых мне предупреждали. Ну, как бы это вот из серии «Знакомый моего знакомого», но я слышал совершенно разных. От юристов до как бы, программистов там и всяких редакторов. Типа ты идешь на... И у тебя есть работа, тебя приглашают на собеседование. собеседование, где ты на первом с HR говоришь, да, ищу работу, да, я хочу поменять. Тебе делают офер, а потом тебе работа делает контр-офер. И ты пишешь такой, типа, сорян, я не принимаю ваш офер и остаюсь на работе. И тебе выставляют счет за почасовой, за всех специалистов, с которыми собеседовались. Потому что ты же на первом собеседовании сказал, да, я хочу поменять работу. А получается, что ты просто как бы искал способ получить контр-офер. То есть использовал время этой компании и ресурс. Как бы вот, вот таким так, вот подлым образом.
Подожди, так а ты поди докажи. Может, я действительно вот, хотел. Вот они
суды доказывают.
Но вот условия-то у вас хреноватенькие, поэтому нет.
Нет, ну все равно это надо идти в суд. Ну, то есть, а выставляют капитализм, счет да. на несколько тысяч.
Там, насколько я понимаю, нюанс в том, что когда ты беседуешь с HR, он тебя спрашивает, сколько хочешь денег, ты говоришь, вот столько хочу. И тебе, когда делают офер на, ровно на ту сумму, на которую ты сказал, удовлетворили, то есть, все твои потребности. Ты что сказал, то тебе и дали.
Что ты, собака, выпендриваешься-то?
Да, а ты отказываешься. Соответственно, ты шел не для того, чтобы получить работу на вот этих условиях.
Еще один повод — никогда не называть сумму самому.
Да, согласен.
Ох уж это вечные игры в то, кто скажет первым число. Слушайте, а возвращаясь к гаданиям на кофейной гуще, да, и вот всей этой истории про производительность, которая у нас вот через сегодняшнюю запись вот так прямо красной стрелой, красной лентой и всем, чем на свете красным. Так а может просто все научится железом закидывать? То есть там оперативка станет у нас окончательно дешевой. Там, не знаю, процы тоже там уже в миллион ядер уйдут.
Так штука в том, что все равно останется соревнование. То есть, ну да, вот есть две фирмы, которые просто с точки зрения HFT, опять же, потому что там все это вот сразу в деньги упирается. Нет дополнительных шагов, клиентских баз, там предпочтений. Тупо, если ты быстрый, ты выиграл. И там вот есть просто зона, еще раз, где нет FPGA и ISIC-ов. И mm-hmm. это не потому, что опоздали делать, да, а потому что, например, либо слишком гибко, либо какие-то регуляции от биржи есть. То есть есть абсолютно одинаковые. Ты, ну, либо ты разрабатываешь свой полностью компьютер с нуля, да, ну, чтобы у тебя там было какое-то on-edge преимущество, я не знаю. Но таких я пока что не знаю. Ну, и чтобы понимать, это фирмы, которые тратят там миллиарды долларов, чтобы построить, как это называется, вышки, связь, которая вышка микроволновая, да, наверное, она, микроволновую связь через Атлантику. То есть когда-то была новость, что от Нью-Йорка до Чикаго построили микроволновую связь, сейчас mm-hmm. уже есть из Лондона в Нью-Йорк. Вот, значит, вот есть две таких компании, у которых дофигища просто бабла, просто, не знаю, тонны миллионов. Они хотят продолжать получать много бабла. Значит, они обе могут купить, позволить себе вообще самое лучшее оборудование, которое только есть. И дальше получается, что из этого оборудования нужно выжать максимум. Есть, как бы, если у тебя в какой-то момент окажется, что твоя программа, не знаю, остановилась почистить мусор, то ты можешь считать просто, повесить таймер, сколько денег ты потерял, пока там чистился мусор. Mm-hmm. Так что, не знаю, ну, мне кажется, что вот эти вопросы, они всегда останутся. То есть, может быть, это станет очень узким, но все равно вопрос цены всегда стоит.
И тут еще вопрос не только цены. Если посмотреть на график, как растет производительность железа, то видно, что замедляется скорость роста, и такое ощущение, что мы все-таки выходим постепенно на некое плато. И, соответственно, даже если железо абсолютно сколько угодно, оно абсолютно бесплатное, то все равно в производительность мы так или иначе упремся. Не все можно отмасштабировать бесконечно. Поэтому вот эта ниша... Ниша. Опять ниша. Ну, этот аспект, связанный с производительностью, он чем дальше, тем больше будет, скорее всего, давлеть. Если не произойдет какого-нибудь... качественного скачка, типа перехода на квантовые компьютеры, но мне кажется, у них немножко другая сфера, и навряд ли они абсолютно полностью, абсолютно все сразу вытеснят. И там, скорее всего, не будет ни питона, ни C++, ни Java.
Ну да, это, конечно, прогнозирование такое. Знаете, как в начале 20 века прогнозировали, что скоро там все города погрязнут в коньем навозе, потому что все больше и больше людей катаются. Вместо того, чтобы ходить пешком, катаются на лошадях, значит, берут конки. Значит, если эта тенденция по, видите ли, не ходить пешком будет продолжаться, то скоро все города будут завалены коньим навозом, но внезапно не, двигатели Леш, внутреннего сгорания.
Подожди, а вот у нас же будет секция и про компиляторы и C++. А как ты думаешь, компилятор для вот этого языка квантовых вычислений на чем будет написан?
на английском.
У меня такой вопрос. Ну, хорошо, вот там, где HFT, там, например, кто быстрее, тот и победил, там все совсем упирается в производительность, вот угрозы нет. А есть ли какие-то сферы применения плюсов, где совершенно не настолько жесткие требования к производительности, и в итоге исторически он там был, а теперь вот развитие железа поставило его под угрозу вытеснения из этой ниши?
Ну, что-то на границе embedded.
Ну, почему? Например, логика в UI. Там пришел условно браузер на C++ писанный с JavaScript и HTML, и выкинул, по сути, из этой сферы практически всех. Для большинства приложений. У нас теперь вместо приложений странички. Веб-страничка, а иногда электрон. Вот. Хотя, конечно же, всякие CAD-системы остаются на плюсах писанные. Но, тем не менее, JavaScript плюс HTML плюс браузер, вот эта троица, она вытеснила из UI Java, вытесняет уже почти полностью вытеснила Sharp, вытесняла и почти полностью вытеснила плюсы. У Java все настолько плохо, что, например, JavaFX выкинули из стандарта Java. Теперь он там не входит.
Мне кажется, что люди, которые в UI пихают логику, вообще отдельного порицания достойны.
Не, имеется в виду, что просто, в принципе, нарисование этих окошек там и так далее, то есть там, ну, как бы... Окей. Что вот, вот, чтобы приложение сделать, UI-ное, гуль приложение. Вот если раньше брали Java, плюсы, шарпы, что-нибудь еще, там Delphi условно, да, то теперь чаще всего by default берут JavaScript разработчика и плюс верстальщика, иногда это один и тот же человек, вот, и они вот что-нибудь клепают. Это либо у нас сайтик получается, либо электрон-приложение. Вот и все.
Ну хорошо, давайте тогда вот от этой кофейной гущи отойдем и так более-менее конкретно. Вот сейчас идет какой-нибудь вот человек, 18 лет ему с горящими глазами, например, решил поступать в институт и хочет вот полностью погрузиться в плюсы. Вот вы ему что скажете?
Ни в коем случае не учить как первый язык.
Полностью согласен. У нас в чате в ProCXX часто спрашивают: ребята, я хочу учить. Иди учи питон. Или что-то другое. Ну, то есть, не C++, не надо, не надо.
После питона он сможет и захочет в плюсы-то пойти, в строгую типизацию?
Захочет, но не сможет.
Захочет, нет, может быть, захочет, может быть, сможет, но это уже будет...
Мне кажется, тогда надо там Паскаль каким-нибудь первым учить, где вот все аж гвоздями прибито, где что-то
должно быть. Вот хорошая мысль, учить в качестве первого языка тот, на котором ты никогда писать потом не будешь.
Да, я согласен. Я бы сказал, что учить ему там плюсы или нет, ну, во-первых, на мой взгляд, учить язык, просто для того, чтобы учить язык, не нужно, если горят глаза, не просто хочется денег. Если у человека горят глаза, значит, у него есть идея и желание решать какие-то конкретные задачи, вот ему интересно, там, не знаю...
Слушай, у него может быть просто молодежная глупость. Вот он услышал вот от таких дедов, как мы, что C++ — это круто. Он такой, умные люди врать не будут, это круто.
Это и правда круто.
Не, ну это правда круто, конечно. Но вот, например, я когда начинал, а я начинал с плюсов. Почему плюсы? А потому что мне захотелось написать игрушку. На чем игрушку писать в 90-х? Ну, конечно же, на плюсах. Можно еще, конечно, на Паскале под DOS, но хотелось под DirectX, под DirectDraw и под Windows. Вот. И кроме того, я там книжку раздобыл на эту тему. И я абсолютно не знаю языка, не представляю, что такое класс и зачем вообще функции существуют. Написал игрушку.
О, Леш, наверное, это был Андре Ламонт «Программирование игр под Windows», да? Первый или второй том?
А я не помню.
Это шикарная книжка.
Но книжка была хороша, это правда. И, соответственно, просто из предметной области получается. Когда у меня спросили потом преподаватель, там я потом пошел в кружок по программированию, вот, и там сказали, поднимите руку, кто на плюсах пишет. И я поднял руку. Вот. Меня спросили, зачем? Потому что с точки зрения преподавания плюсы как первый язык — это страх и ужас, но потому что он не позволяет... Ну как, он очень сильно запутывать может, значит, неокрепший ум. И как бы предполагалось, что лучше начинать все-таки с Паскаля. Вот, а я сказал, ну типа вот что я хочу, там на плюсах все, вот и все. Как бы точка абзац. Ну и они мне ничего возразить не смогли. Ну потому что если у человека горят глаза, ему хочется делать вот это, навязывать ему какой-то другой язык, который не позволит ему делать вот это, но это верный способ погасить этот энтузиазм, и, скорее всего, человек потом никуда не дойдет. Вот и все. Если реально горят глаза, надо идти и делать то, из-за чего горят глаза. Вот и все.
Ну и тоже вы очень так реально по-старперски. Я помню, мы проводили C++ митап в Казани, в Иннополисе. Это была суббота. И там так получилось, что мы просто пошли там гуляли и встретили каких-то непонятных детей, которые там... И у нас с нами был представитель Иннополиса и спросил: так, дети, а что это вы тут делаете? Типа, ну как, мы тут учимся в школе. Сегодня же суббота. Да, но у нас по субботам типа занятия робокружка. Какой робокружок? Вы в... Там, какой вы классе? Типа в пятом. И что вы сегодня делали? Писали на Си прошивки для, типа, для маленьких роботов. И, как, не знаю, ничего. Никак травмированными дети не выглядели.
На Си. Ключевое слово на Си, Серег. На Си нормально.
На Си нормально, окей.
Они просто как бы не знают, что в этом мире есть еще другие языки. Просто относительно роботов, да, мой, значит, ребенок, сколько он лет... С 5-6, вот он ходил типа на робототехнику, да, это вот этот Лего, как он, Майндшторм или Лего Ива, ну не помню, да, да. Ну, в общем, леговская эта история, там натуральный графический язык, он знает, что такое цикл и все вот это вот светотень, спокойно сидит вот мышка, у него рука в два раза меньше мышки, он еле до кнопок дотягивался, да, сидел там, блоки двигал, там у него эти шестеренки тудым-сюдым, все, робот пополз, счастлив ребенок по уши. Какой ему Си, зачем?
Но это же не пятый класс все-таки.
Нет, я понял, это, конечно, это еще меньше, это 5 лет.
Вот, а вот с помощью вот этого графического языка, если что, у меня такой Лего есть, вот, а, не, ну, не получится делать то, что интересно там условно пятикласснику, скорее всего, уже.
Ну, возможно. Можно, да.
Это потому что очень верхнеуровневая логика, очень медленная. А они там, видимо, уже куда-то практически в драйвера и в сенсоры забрались. И там, условно, это вот какой-то один маленький кубик они пишут вот из того, что можно собирать и в этом графическом языке. Это тоже прикольно. Робототехника очень большая, глубокая, разнообразная область. Там может забуриться в любую там, эту самую, в любой аспект и довольно весело провести время.
Так, а давайте мы еще с другой стороны быстренько это дело обсудим, чтобы уж совсем не засиживаться. Вот если я тот самый человек, которого загорелись глаза, я вас наслушался, все решил, хочу связать жизнь с плюсами. Что вы мне посоветуете? Что мне для этого надо? Ну, кроме как избавиться от личной жизни, видимо, там высшую математику всю перечитать еще раз.
Ну, высшая математика не нужна, но...
Это была шутка, я так понимаю, Леш. Есть хороший курс или ешь школа на Курсере?
А я бы сразу предложил работу искать.
Тут же говорили, что C++ программисты рождаются медлами 40-летними. Уже кто-то тут...
Ну, сразу медлом, да. Медлом сразу работает.
В принципе, половину из этого я уже выполнил, да.
Ну вот, видишь, ты уже лучше, чем остальные соискатели.
Можно стресс-тест провести себя, значит. Можно купить билет на CP-пирашу в этом году, попробовать туда сходить, послушать и понять, хочешь ли ты все еще туда.
Я понял. Ну и все, давайте тогда последний завершающий, самый важный, очень важный вопрос, как я считаю. Табы или пробелы? Договоримся?
Вроде бы все прогрессивное сообщество, кроме виндовозников в Visual Studio, давным-давно перешло на пробелы в плюсах.
Но я слышу неуверенность в этом голосе.
А, не, уверен, там, скажем так, в игровой индустрии, поскольку по большей части они пишут на Visual Studio только под винду, у них очень часто табы есть. А, вот мы, большая часть нашего кода изначально писалась под винду, но у нас все равно, например, policy, что пробелы. Поэтому я бы сказал, что табы встречаются, но пробелы чаще и применимы.
Ну смотри, как вот могут ответить люди, которые там выступают за язык, где 3 ведущих компилятора, минимум 3 ведущих там менеджера управления зависимостей, несколько основных билд-систем, несколько способов даже модуля объявить в языке, 12 способов передать параметры функции и 30 способов сделать инициализацию переменной. Ты точно думаешь, у нас есть вот 100% ответ один и на веки веков? Что надо, что в этот момент удобно, то надо использовать.
Надо, я думал, все такие. Слушай, у меня на самом деле больная тема, потому что у меня сейчас какой-то код-стайл, который, опять же, adopted от open-source проекта, и у них там просто такая какая-то жесть, по-моему, что вначале табы, потом пробелы в одной строке. И это прям больно, потому что я не смог объяснить линтеру, что это надо делать. и приходится самому расставлять.
Просто надо было исходники открыть в блокноте и отдать им переделывать. Ладно, господа хорошие, слушайте, мне кажется, очень пообщались-то продуктивно сегодня. Как вам самим?
Да, отлично.
Да это прекрасно. Надеюсь, слушатели тоже что-то из нашей беседы сегодня вынесли для себя. Может быть, кто-то перестал бояться, может быть, нет. Может, кто-то действительно захотел посмотреть на все это. Хотя у нас цель-то была какая? Выяснить, все-таки жив C++ или нет. Но я для себя делаю вывод такой, что он действительно жив, погибать не собирается. И всем надо идти на C++ Russia.
Ну, кстати, я все-таки... можно последнее слово тоже? Просто давай. Когда мы обсуждаем с людьми, которые вообще не касаются C++, то часто как раз слышится про то, что C++ старый язык, и там, помню, вспоминается что-то из 90-х. Ну, очень часто люди реально... Или, может, это я просто такой старый, что только с такими людьми общаюсь. Но штука в том, что C++ вот где-то с 11-го года, то есть последние 10 лет, он очень активно развивается. И сейчас не скажу, что это прям суперсовременный язык, но он реально не стоит на месте, и в нем много интересных и очень, очень классных вещей, и он меняется, обновляется и старается как соответствовать, меняться и быть удобным для своих пользователей. Просто из-за того, что главное его правило — это не плати за то, что ты не используешь, то могут быть всякие... подвоенные камни, да, и долго принимаются, например, решения там и так далее. Но, тем не менее, развитие есть, и это, по-моему, классно.
Ну и тогда на этой прекрасной ноте предлагаю разбегаться. Спасибо большое, ребят, что уделили время, рассказали. Будет что еще сказать, приходите.
Спасибо, что позвал. Спасибо.
Обязательно придем.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, все, всем пока.